Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня вторник, 19 января. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса вы услышите о празднике Крещения Господня в Аббатске. Далее об интеллектуальном марафоне, в котором приняли учащиеся аббатской школы. Затем Пенсионный фонд приглашает воспользоваться электронными сервисами. Далее новая рубрика «Литературный календарь». Продолжит наш выпуск информация отдела судебных приставов. Завершение реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. С благословением и верой праздновали крещение Господне на Аббатской земле. Сегодня православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. Не стал исключением и Аббатский район, где этот великий праздник отмечается всегда не менее торжественно, чем Рождество Христово. Более того, и Рождество, и Крещение Господня, связанные между собой святками, составляют единое торжество – праздник Богоявления. Именно в единстве этих праздников являются нам все три лица Пресвятой Троицы. Сегодня утром прошла праздничная божественная литургия. Потом под колокольный звон с песнопениями православные крестным ходом направились от храма в честь святых апостолов Петра и Павла к Иорданской купели, расположенной на реке Ишим, где отец Дмитрий совершил чин великого освящения воды и, обращаясь к православным, сказал:
«Вот, братья и сестры, сегодня мы снова с вами собрались здесь, на этом месте, чтобы прославить Бога. Помимо крещения, праздник сегодняшний носит название Богоявление, то есть Бог являет. Каждый год 19 января Господь снова являет нам себя, всем нам, здесь собравшимся. Что нужно нам? Как нам нужно ответить на вот этот шаг к нам со стороны Бога? Наверное, увидеть не просто какое-то чудо, не просто материальное что-то, да, что мы можем взять от Бога, воды, например, почерпнуть, да, а увидеть возможность избавиться от греха, увидеть возможность стать ближе к Богу. Каким образом? Свет с тьмою несовместимы, да, там скверна с чистотою. Наверное, через покаяние. Это проповедовали пророки, об этом говорили наши патриархи. И об этом говорил Иоанн Креститель, который крестил Господа, не нуждающегося, в общем-то, в крещении, потому что он был безгрешным. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие», так говорил Иоанн Креститель. И он крестил людей в воде. И пока вот он их погружал по шею, они стояли в воде и все свои грехи исповедовали, рассказывали. Тогда только выходили из воды, почувствовав себя вот более сильными, что ли, очистившимися. Господь же просто вошел в воду и вышел из нее, потому что ему исповедовать было нечего, грехов у него не было. Богоявление, потому что сегодня, в тот день на Иордане, Господь явил себя как Бог Троица в трех лицах. Сын Божий во плоти ходил в воды Иордана и принимал крещение от Иоанна Крестителя. Дух Божий, Дух Святой в виде голубя сходил с небес, и голос Отца Небесного слышали предстоящие добрые святые мужи, которые были в то время на реке Иордан. Голос с неба в виде грома, который объявил, что «это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». У другого евангелиста сказано: «того послушайте». То есть было повеление Господа слушать. С этого момента мы знаем, Господь уходит в пустыню и 40 дней там постится и молится. А после этого его общественная проповедь и все, что мы знаем из Евангелия, все это происходило только после крещения, то есть после его явления этому миру. Сегодня, братья и сестры, мы слишком много времени уделяем телесному, материальному. Мы больше заботимся о своем теле, о достатке, о каких-то бытовых вещах и о душе забываем. И вот пусть хотя бы вот изредка в такие праздники, которые Господь нам являет свое чудо, показывает нам свое благоволение. Он нас любит. О, чудо! Вот это чудо настоящее. Не то, что эта вода не будет портиться там 5-10 лет стоять, да? А чудо в том, что Бог продолжает нас любить, несмотря на все наши непослушания, на все наши грехи. Давайте мы сегодня не просто будем воду брать, а будем со словами благодарения почерпать воду чинно, аккуратно, не ругая. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в оформлении и в организации вот этого замечательного праздника. Всем огромное спасибо, всем, кто будет сегодня трудиться здесь, охранять, лечить, если случится, да. Ну и всем успехов в работе вашей, в вашем служении. Пусть ваши семьи будут благополучными, детям вашим здоровья. И, конечно, вот каждый раз принимая святую воду, помните, что это все Господь дает по любви. Этого самого Он требует и от нас с вами.
Сегодня, после того, как крест коснулся воды, вода стала чудодейственной. У православных есть обычай, набрав после молебна святой воды, окропить ею свое жилище. Крещенскую воду благоговейно хранят целый год и обращаются с ней, как с великой святыней. Накануне в крещенский сочельник на реке Ишим велась подготовительная работа. Была подготовлена крестообразная прорубь, из которой обочане набирали освященную воду. Возле Иордании с деревянным помостом установлены палатки, привезена солома. Особое внимание было обращено к проруби, где купались самые смелые. Вокруг собрались десятки желающих посмотреть, как смельчаки окунаются трижды, перекрестившись в прорубь. Те, кто не решался нырнуть в целебную воду, умывались у Иордании. Как всегда, крещение прошло организованно. Охрану общественного порядка и безопасность обеспечивали сотрудники полиции, дежурили спасатели и медики. Было сделано все, чтобы обряд оставил только приятные воспоминания. Первое место в интеллектуальном марафоне. Четвероклассники аббатской школы номер 2 приняли участие в интеллектуальном марафоне учащихся начальной школы, обучающихся по системе Леонида Занкова. В 2002 году в объединении профессионалов родилась идея проводить интеллектуальное состязание для учеников-занковцев, которые позволяют выявить детей с высокими интеллектуальными способностями и интересом к самостоятельной познавательной деятельности. Идею поддержал Федеральный научно-методический центр имени Леонида Занкова. Из 2003 года при содействии региональных оргкомитетов проводится интеллектуальный марафон для учащихся 4 классов. В них участвуют дети, обучающиеся по системе Леонида Занкова. Система существует почти 50 лет, проверена временем и завоевала всеобщее признание. Марафон интересен и полезен не только для детей, но и для педагогов. Общение с коллегами, обмен информацией, опытом, впечатлениями, обсуждение острых проблем. Успеху марафонов во многом способствует активность учителей-занковцев, готовящих своих учеников к соревнованиям. Огромное значение имеет и поддержка руководителей органов образования, оказывающих помощь в проведении финальных туров марафона. Всего за эти годы участие в марафоне приняли более 25 тысяч детей. Финальный тур марафона проходил в конце декабря 2015 года в Тюмени, в котором приняли участие обучающиеся аббатской школы номер 2. Под руководством педагога школы Елены Дмитриевны Кондратьевой ребята готовились к этому состязанию больше года и в результате первое место в личном первенстве по русскому языку.
Мы готовились долго. 2 года не очень, 3-й год усиленно. И с января по декабрь вообще усиленно. В ежедневном режиме дети очень много проделали. Вообще все вот мероприятия, какие были все. Всероссийские марафоны, до этого у нас выпущены книги марафонов для занковцев. Мы все это прорешивали. Естественно, не без помощи наших родителей дома и пытались занять здесь личное первенство. Должны были поехать на Олимпиаду 3 человека. Марафон занковцев проходил 12-й раз. Всероссийский 10-й в городе Тюмени. Но благодаря нашей администрации попросили отдел образования, и нам разрешили поехать всем четверым. И мы угадали, потому что в этом году не было уже командного первенства, а только учитывалось личное первенство. участвовало 67 ребят из разных школ. Армизон, Юлтара, Заводоуковска, Ромашево, Викулово, Тобольск, Тобольский район, Ишим, две школы, 5-8. И большая команда была из города Тюмени.
Победителем номинации «Русский язык» в марафоне занковцев стала Анастасия Осинцева. Самое главное в победе, по ее словам, это не только знание предмета, но и умение обосновать свой ответ.
Меня зовут Осинцева Анастасия, я победила в номинации «Русский язык». Чтобы победить, нужно просто внимательно читать задания, учитывать каждые мелочи. Если побеждать, например, в номинации «Русский язык», то нужно соблюдать орфограмму, делать все по заданию и доказывать, чтобы набрать большее количество баллов.
За 2 дня марафона ученики-занковцы не только показали свои знания по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, но и участвовали в работе творческих мастерских, занимались спортом, активно отдыхали и нашли много новых друзей. Поделился своими впечатлениями Михаил Любовцев.
Мне запомнилось, как мы были в лагере, как мы там отдыхали, играли, знакомились, находили друзей, играли в аэрохоккей.
Сколько дней вы прожили?
2. Меня зовут Мустафин Тимир. Мне вот очень понравился марафон тем, что можно было познакомиться с разными ребятами из разных городов или сел. И мне понравился очень лагерь. Я был с Димой и с Мишей. Нам было очень весело и понравился там персонал, ну, кто нас развлекал. Когда мы приехали первый день, там была досуговая программа. На втором этаже можно было делать разные поделки. На первом были игры настольные. Там, например, шахматы, шашки, автоматы.
А если еще какой-то конкурс будет, поедете?
Да.
Будете готовиться?
Да.
А жили ребята в детском лагере «Ямал», который находится в Верхнем Бару, продолжает Елена Дмитриевна.
Они нас гостеприимно принимали, развлекали как могли, делали игры на улице, горки обалденные были, эстафеты были, мы уже вокруг елочки ходили, новогоднее настроение нам подняли. Что еще о марафоне можно сказать, что марафон состоялся. Ни в одном комплексе учебников нет такого конкурса. Среди наших ребят есть 3 победителя, которые набрали тоже определенное количество баллов, но не высший балл. Но они поедут представлять нашу Тюменскую область в Санкт-Петербург.
Впереди у ребят еще много конкурсов олимпиад, а мы им желаем успехов и новых побед. Оформить пенсию, не выходя из дома, можно в личном кабинете застрахованного лица. Подробнее об электронных сервисах пенсионного фонда расскажет начальник отдела управления в Абатском районе Надежда Бердюгина.
Пенсионный фонд Российской Федерации уже ведет прием заявлений о назначении пенсии и смене доставки выплаты через личный кабинет застрахованного лица. Такой способ обращения за назначением пенсии делает необязательным визит в нашу клиентскую службу, и гражданин может самостоятельно написать заявление о назначении пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца, или о смене способа доставки через личный кабинет застрахованного лица. Заявление можно подать не ранее, чем за 1 месяц до наступления права. Здесь важно отметить, что предварительная работа ни в коем мере не отменяется. То есть гражданин в любом случае должен представить свои документы не менее чем за 1,5 года до назначения пенсии для того, чтобы специалисты проверили, сверили трудовую книжечку, сверили все данные, ваши паспортные данные, военный билет, страховой, чтобы у вас была фамилия и было ли изменение, значит, нужно будет подтверждение, свидетельство о рождении для мам нужно. Поэтому от визита в клиническую службу вам все равно не получится отказаться. А в дальнейшем вы уже можете само заявление о назначении подать через интернет. То есть у вас уже будет факт проверки всех документов. Поэтому вам уже 2-й раз можно к нам не приходить. Зарегистрироваться на сайте госуслуг достаточно легко. Но если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, приходите, мы вам поможем. Еще хочу повторить, что В основе расчета размера пенсии лежат данные о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленной заработной платы и размера страховых взносов, которые за вас перечислил работодатель, которыми располагает пенсионный фонд. Эти данные полностью представлены в личном кабинете застрахованного лица. Но если вы вдруг увидите какое-то несоответствие, то у вас еще есть время поправить, обратившись к нам или к своему работодателю. Далее, в личном кабинете каждый гражданин может узнать количество пенсионных баллов, длительность стажа. Это ключевые параметры, которые будут влиять на размер его будущей страховой пенсии в соответствии с новым порядком формирования пенсионных прав гражданина. Дальше в кабинете можно также воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного калькулятора, задав свои параметры, то есть это размер зарплаты, продолжительность стажа, выбрать вариант пенсионного обеспечения, если есть военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и так далее. Поэтому мы всех приглашаем воспользоваться нашими электронными сервисами, посмотреть при возникновении вопросов, всегда можете консультироваться у нас у специалистов.
Напоминаю, у нашего микрофона была начальник отдела управления пенсионного фонда в Абатском районе Надежда Михайловна Бердюгина. Сегодня мы начинаем рубрику «Литературный календарь». «27 января 2016 года исполняется 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина». В первом выпуске рубрики библиограф Абатской центральной районной библиотеки Анна Клишева расскажет вам о творчестве сатирика.
27 января 2016 года исполняется 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Родился он в 1826 году в деревне Спас-Угол в Калязинском уезде Тверской губернии. Сейчас это Московская область, Талдомский район. Семья Михаила была весьма состоятельной. Отец Евграф Васильевич Салтыков служил колледжским советником. Мать, Ольга Михайловна Забелина, была дочерью богатых купцов. Первоначальное образование Михаила было домашним. Родители приставили к нему смышленого крепостного, художника Павла Соколова. После этого воспитанием будущего писателя занималась гувернантка, священник, студент, семинарий и старшая сестра. Когда Михаилу исполнилось 10 лет, он поступает в Московский дворянский институт. Здесь он демонстрирует большие успехи в обучении и уже спустя 2 года направляется в Царскосельский лицей. Период обучения в лицее становится и периодом начала творчества Салтыкова-Щедрина. Появляются его первые стихи, в которых Михаил проявляет свою склонность к высмеиванию недостатков окружающего его мира. Они были восприняты учителями как неодобрительные и повлияли на учебу молодого человека. В 1844 году, вскоре после окончания Царско-сельского лицея, Салтыков-Щедрин поступает на службу в канцелярию военного министерства. Казенная служба не мешает развиваться вольнодумным идеям Михаила Евграфовича. Он пишет свои первые повести «Противоречия», «Запутанное дело», «Отечественные записки». Реакция властей на эти произведения не заставила себя долго ждать. В 1848 году Салтыков-Щедрин отправляется в ссылку в Вятку. Жизнь в провинции давалась Михаилу Евграфовичу трудно, но именно она позволила накопить богатый материал для будущих сочинений. В 1855 году Салтыков-Щедрин получает разрешение выехать из Вятки и отправляется в Санкт-Петербург, где через год становится чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел. В 1958 году следует новый виток карьеры Салтыкова-Щедрина. Его назначают рязанским вице-губернатором, а спустя 2 года переводят в Тверь на аналогичную должность. В этот период Михаил Евграфович все больше и больше увлекается литературой. Его произведения публикуются в журналах «Московский вестник», «Русский вестник», «Библиотека для чтения», «Современник». В 1862 году Салтыков-Щедрин решает распрощаться с государственной службой и становится одним из редакторов «Современника». Однако через 2 года он снова поступает на службу, но уже в менее зависимое от политики ведомство. После Михаил Евграфович принимает приглашение Сергея Некрасова и приходит работать в журнал «Отечественные записки». С 1868 года начинается новый период творчества Салтыкова-Щедрина, во время которого были написаны произведения «История одного города», «Пошехонская старина», «Дневник провинциала в Петербурге» и другие. В конце 80-х годов XIX века сатира писателя находится на вершине своей остроты. Именно в этот период он создает самые злободневные произведения «Господа Головлевы», «Современная идиллия». Очень болезненно писатель переживает закрытие журнала «Отечественные записки» в 1884 году. После этого его состояние здоровья ухудшается, он часто болеет, но упорно трудится над своими произведениями. 10 мая 1889 года Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин умирает. Его похоронили на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Уважаемые радиослушатели, с произведениями Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина вы можете познакомиться в библиотеках Аббатского района. Мы рады будем видеть вас.
Напоминаю, о творчестве русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина рассказала библиограф Аббатской центральной районной библиотеки Анна Клишева. Судебные приставы призывают аббатчан быть бдительными. У нашего микрофона судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Иван Зинков.
В России участились случаи угроз должникам со стороны лиц, которые представляются судебными приставами. Федеральная служба судебных приставов неустанно призывает граждан быть более бдительными. Как же отличить пристава от мошенника и от коллектора? Во-первых, попросите пристава предъявить удостоверение в раскрытом виде. Фото должно быть четким, а подпись разборчивой. Фотография и подпись руководителя на удостоверении защищены голограммами. Внутренняя часть документа заламинирована пленкой с водяными знаками. Посмотрите, не истек ли срок документа. Мошенники часто прикрываются старыми удостоверениями. Проверьте, есть ли оригинал исполнительного документа. Если пристав предъявил копию, это, скорее всего, аферист. Проверьте нагрудный значок пристава с серией и номером. Позвоните в отдел судебных приставов, продиктуйте серию номер значка, вам скажут, настоящий это пристав или нет. В Аббатском районном отделе работают 2 пристава-исполнителя. Это Сарваских Любовь Алексеевна и Иванова Елена Петровна. Говоря о полномочиях судебных приставов-исполнителей, можно выделить следующие рычаги воздействия, которыми они обладают. Они имеют право принимать на исполнение судебные акты и акты других органов, возбуждать исполнительное производство, разыскивать, изымать, передавать на хранение, реализовывать арестованное имущество за исключением имущества, изъятого из оборота, получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, налагать арест на денежные средства и ценности, в том числе и находящиеся на счетах в банках, для того, чтобы обеспечить иск, который подан взыскателям. Если вам пришло письмо или СМС, содержащее требование оплатить долг, незамедлительно обратитесь в районный отдел судебных приставов по месту прописки и уточните, действительно ли на вас заведено исполнительное производство. В регионах работают телефоны доверия и колл-центры, где граждане могут узнать, возбуждено ли в отношении них исполнительное производство. Также на сайте управления предоставлен банк должников, где можно узнать, есть ли должник в базе службы приставов. В соответствии с федеральным законом об исполнительном производстве, данная информация может быть предоставлена только сторонам исполнительного производства, либо их законным представителям на основании доверенности или при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В связи с тем, что при телефонном разговоре невозможно установить личность заявителя, информация о ходе конкретного исполнительного производства работниками службы посредством телефонной связи предоставлено быть не может. Поэтому для получения соответствующей информации заявители могут обратиться в отдел судебных приставов в часы приема или направить письменное обращение по почте, либо через электронную приемную Федеральной службы судебных приставов России. Приемные дни нашей службы вторник и четверг с 8 до 17.00.
Напоминаю, у нашего микрофона был судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Иван Николаевич Сынков. Thank you. завершение нашего выпуска информация от синоптиков. Завтра, в среду, 20 января, нас ожидает ясная без осадков погода. Температура воздуха под утро минус 23 градуса. Днем минус 20, минус 21. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 6-7 метров в секунду. В четверг, 21 января, малооблачно. В темное время суток возможен снег. Температура воздуха днем минус 12, минус 14 градусов. Ветер южный 6-7 метров в секунду. И в пятницу, 22 января, ясный безоблачный денек. В утренние часы столбики термометров будут показывать минус 10 градусов. Днем также минус 10, минус 13, а вот к вечеру похолодает до минус 20. Ветер сменится на юго-западный 2-3 метра в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго и до встречи в пятницу.
Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает что было до тебя. На выпавший на белый, на выпавший на белый, на этот чистый невесомый снег ложится самый первый, ложится самый первый и робкий смелый на твой похожий след. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Раскинутся просторы, раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро, и верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружит, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было на тебя.
А снег лежит, как и тогда, белый-белый, как чистый лист бумаги. И я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашей разлуки.